Так, дорогие друзья, значит, рады всех приветствовать в музее библиотеки Федорова. Вот видим новые лица, очень радуемся, видим наших старожилов. Вот, и мы сегодня с вами в рамках семинара, который у нас идет уже, ну, наш Федоровский семинар идет вообще 30 лет. Но вот последние где-то 2-2,5 года наша работа, она сфокусирована на такой, в общем, масштабной задаче создания Федоровской энциклопедии. Но при этом энциклопедия, она особого рода, потому что, скажем, вот есть Розановская энциклопедия, которая останавливает Розанова, условно говоря, на этапе его жизни, ну и где-то там сколько-то десятилетий после. А Федоровская энциклопедия, в силу самого смысла его, собственно, философских идей, вообще его склада как мыслителя проективного, философа проекта, философа общего дела, это энциклопедия, которая неизбежно должна включать в себя в той или иной форме рефлексию над современностью и над будущим. То есть вот как бы энциклопедия, она не должна говорить о будущем. Энциклопедия говорит об устоявшемся знании, о том, что, так сказать, уже отложилось, что уже вошло в такой наш академический багаж, что, так сказать, ну, как бы считается бесспорным и необсуждаемым. Вот, то есть энциклопедия, она должна давать некий, ну как, обычно стандартная такая, классическая энциклопедия, некий свод уже незыблемых, устоявшихся положений, апробированных большими, так сказать, группами ученых, так, временем и так далее. А наша энциклопедия будет, конечно, там будет и такой пласт знаний, безусловно, то, что касается Федорова, его идеи, его наследия, его биографии, его окружения, федоровианы 20 века, место его идей в культуре 20 века. Но там будет и раздел, который будет обращен как бы к будущему, то есть будет посвящен рефлексии о будущем, потому что Федоров – это философ будущего. Вот книжка Светланы Григорьевны Семеновой, классическая, второе ее издание, называется «Философ будущего века». Вот она там у нас лежит, видите, даже корешок ее там, вот на самом верху, «Философ будущего века» Николай Федоров. Поэтому мы с вами как бы из настоящего мы движемся в будущем, мы пытаемся наметить какие-то перспективы развития, исходя из того, что складывается здесь и сейчас. И вот мы очень благодарны Юрию Юрьевичу Черному, большому другу нашего семинара. Это один из кураторов интереснейшего проекта сейчас московских библиотек, пилотного проекта библиотеки 240, который называется «Библиотека Tesla Science». Вот, совершенно замечательный проект. Сотрудник и не он, заведующий, там как-то у вас очень сложно называется ваш отдел, да, и вот еще педагогический университет, и масса огромных, так сказать, творческих, культурных и просветительных проектов и программ Юрий Юрьевич ведет. И вот одна из его тем, так сказать, его, ну, некоторый конек, да, это вот разговор об четвертой промышленной революции, ее истоках, ее смысле, ее перспективах того, что она вообще несет миру, и как миру с этим быть. И, может быть, мы попытаемся, вот сейчас Юрия Юрьевича заслушав, подумать, как вот с точки зрения, скажем, Федорова, идеи космизма, можно относиться вот к тому, что мы услышим, как с этим работать, и как, так сказать, двигаться с этим в будущее, и как менять это будущее. Значит, пожалуйста, Юрий Юрьевич, вам слово полный
контроль. Спасибо. Карту. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, Анастасия Георгиевна. Я, наверное, пройду всю презентацию, а потом мы поговорим и обсудим уже этот материал. Сегодня, я думаю, все мы понимаем, что хотя мы живем в информационном обществе, но не в том информационном обществе, которое было в 2000 году, в 2001, 2002. Тогда звучали постоянно слова информационно-коммуникационные технологии, доступ к информации и знанию, новые возможности, которые открываются перед всем миром. Сегодня звучат слова уже другие. Интернет вещей, искусственный интеллект, новая промышленная революция, цифровая экономика. И мы видим, что хотя информационные технологии остались, они превратились уже в нечто другое. И мы предполагаем, что они будут превращаться в нечто другое. Точкой перелома стал мировой экономический кризис, который начался в 2008 году и продлился несколько лет, по расчетам экспертов, до 7 лет, до 2015 года. И именно этот кризис привел к пересмотру развитыми странами традиционной модели глобализации. Эта модель состояла в том, что драйвером развития являются информационно-коммуникационные технологии, которые соединили в себе вот то, что, те возможности, которые давал компьютер, с возможностями телекоммуникационных систем. Доминантой в то время было содействие людям и обществу в целом в использовании знаний и идей. Считалось, что чем более свободный доступ будет обеспечен, тем больше станут возможности, в том числе и экономические. Но выяснилось, что эта модель развития имеет свой предел, и прежде всего это затронуло 36 государств, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. В этих странах проживает около 18% мирового населения, и в то же время на их долю приходится около 60% мирового ВВП. Россия – государство, заинтересованное во вступлении в ОЭСР. Россия в эту организацию не входит. В марте 2014 года в связи с событиями в Крыму организация приостановила вопрос о членстве на неопределенный срок. Какие организации входят в ОЭСР? Это, если мы начнем с американского континента, Соединенные Штаты Америки, Канада, Чили, Мексика, страны Западной Европы, Турция, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль.
То есть Китай не входит, да?
Китай не входит.
И Индия не входит.
И Индия не входит, да. Россия, Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка, которые не входят в ОЭСР, образуют БРИКС. Информационно-коммуникационные технологии в соответствии с постулатами теорий информационного или постиндустриального общества внедрялись прежде всего в третичный сектор экономики, в сферу услуг, банковскую сферу в частности, и возможности роста оказались исчерпанными к середине, к концу 2000-х годов. Что произошло? Как складывалась модель глобализации к тому времени? Развитые страны развивали преимущественно сферу услуг и переносили производство в третьи страны. Индустриальное производство, я имею в виду. Вот, где была дешевая рабочая сила. Вот. Но с 2010 года начался обратный процесс реиндустриализации развитых стран, который получил еще название решоринга. Если офшоринг – это вынесение производств в третьи страны, индустриальных производств, то решоринг – их возвращение домой. Обнаружилось, что если роботизировать те операции, которые поддаются роботизации, автоматизировать, то это ведет к увеличению производительности труда, и это может быть выгоднее, чем использовать рабочую силу в третьих странах. Кроме того, информационные технологии начали внедряться в управление всем жизненным циклом продукции, начиная от проектирования и дизайна и заканчивая послепродажным обслуживанием и утилизацией. Поэтому на Западе стали говорить об очередной промышленной революции. В принципе, страны, входящие в ОЭСР, хотят обеспечить некую модель развития до 2025, до 2030 года, которая позволит им оторваться от всех остальных участников уже мирового рынка. Новая индустриализация – это изменение основ индустрии, связанное с широкомасштабным внедрением комплекса нано-био-инфокогнитивных технологий в производственный процесс. Модель NBIC-технологий впервые была представлена в отчете под названием «Конвергентные технологии для улучшения человеческого потенциала». Это отчет 2002 года, по сути дела коллективная монография под редакцией Майкла Рокка и Уильяма Бейнбриджа. Это произошло в Соединенных Штатах. На следующий год, в 2003 году, в Западной Европе под редакцией Альфреда Нордмана вышел аналогичный отчет. Таким образом, фундаментальные изменения происходят на основе индустриального базиса передовых стран. То есть информационные технологии из сферы услуг начинают переходить в сердцевину, в базис индустриального производства, в обрабатывающую промышленность. Поэтому говорят о неоиндустриализации развитых стран. Вот схема NBIC технологий, есть еще аббревиатура NBICS технологии, где к элементам нано, био, инфо и когна добавляется элемент социо, социальной технологии. Но мы рассмотрим классический вариант NBIC. Нанотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии, биотехнологии представляются уже как элементы конструктора на уровне атом, бит, ген, нейрон. Это совсем другой способ, это совсем другой подход к миру. Если раньше человек вписывался в природные реалии, понимая, что он находится внутри этих реалий и не может выйти за пределы, то теперь он обращается с реальностью, потенциально, конечно, как с конструктором и может конструировать новые миры, в том числе и те, которые не производит природа. Информационные технологии, и давайте посмотрим, как ИКТ может переходить в блок И в парадигме NBIC технологий. Информационные технологии становятся основой управляющей системы, к которой подключаются элементы нано, био и когна. И в перспективе сейчас мы имеем уже конвергенцию информационных технологий и когнитивных технологий. Мы видим, что даже в наших смартфонах, что происходит, когда мы ими пользуемся, нам не только предоставляют информацию о том-то, но нам еще и рекомендуют совершить то или иное действие. Нам подсказывают совершить это действие. То есть когнитивный элемент пришел уже в наш информационный мир. В дальнейшем к блоку когна будут присоединяться блоки био и нано. Вот такая парадигма, которая преломляется применительно и к промышленности тоже. В конце 60-х годов футурологи, и в частности Збигнев Бжезинский, который написал книгу, назвав ее «Технотронная эра», предсказал наступление технотронной эры в промышленном производстве, когда техника будет управлять техникой. Но Бжезинский предсказал не только это, но и то, когда все люди будут заполнять сами на себя все, соответственно, в электронных системах, что мы видим на примере социальных сетей. Еще раз стоит обратить внимание, что информационные технологии приходят во вторичный сектор экономики из третичного, но не остаются там, а оказывают обратное влияние на первичный, то есть на добывающую промышленность, и на третичный: транспорт, связь, торговля, туризм, здравоохранение и так далее. Предсказывают три революции в промышленном развитии, связанные с проектированием и организацией производственных процессов, переходу к новым материалам и методам работы с ними и переход к умным средам, сетям. Вскоре после или как реакция на мировой экономический кризис появляются инициативы в разных странах, вот, связанные с передовыми производственными технологиями. В 2011 году возникает такая инициатива в Соединенных Штатах Америки, она называется «Передовое производственное партнерство». В Германии на Ганноверской выставке весной 2011 года представляется инициатива развития промышленности Германии под названием «Платформа индустрии 4.0». И аналогичные программы запускаются в других странах мира, таких как Нидерланды, Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, Китай и другие. В России получает распространение термин ППТ – передовые производственные технологии, который означает примерно то же самое. Эксперты... 11-й год, да. Эксперты Сколковского института науки и технологий определяют перспективные производственные технологии так. Это комплекс процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных, то есть индивидуализированных материальных объектов, товаров различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства, в том числе в странах с дешевой рабочей силой. В этом определении мы видим, как представлен ключевой момент современных производственных технологий, производственных технологий будущего. Они позволяют выпускать в рамках мелкосерийного производства, мелкосерийного или даже индивидуального производства товары, которые по стоимости будут сравнимы с массовым производством прошлого. Вот в этом и состоит их выгода, в этом состоит выгода от их внедрения, потому что раньше, чтобы произвести автомобиль, доступный широким слоям населения, нужно было сделать этот автомобиль массовым, но каждый автомобиль, в общем-то, был похож на другой. Теперь можно тот же автомобиль делать на заказ, индивидуальный, но благодаря высокоавтоматизированному производству быстро перенастраивать производство, чтобы это не было так дорого. Вот в этом смысл внедрения таких автоматизированных технологий. Теперь перехожу, собственно, к концепциям. Я расскажу о концепциях Джереми Ривкина, Питера Марша, Криса Андерсона и Сергея Семеновича Губанова, Россия. Появились концепции третьей промышленной революции. В отношении Питера Марша это не совсем верно, потому что у него концепция пятой промышленной революции, пяти промышленных революций, но об этом я узнал уже позже, чем составлялась эта презентация. Так что, извините, здесь есть небольшая неточность. Прежде всего, стоит сказать о Джереми Ривкине, американском ученом и общественном деятеле, который в 2011 году выпустил книгу под названием «Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом». Джереми Ривкин работает в Пенсильванском университете в Соединенных Штатах Америки, в одной из школ бизнеса, в школе бизнеса Уортона Пенсильванского университета. И уже в середине 90-х годов он обратил внимание на то, что энергетическая революция и революция в области информационных технологий смыкаются и позволяют образовать новое качество энергетики. Ривкин говорил не об интернете для людей, хотя и не отрицал его, а об энергетическом интернете. Вообще мечта Ривкина состоит в том, чтобы, во-первых, избавиться от производства, основанного на ископаемых источниках энергии, это уголь, нефть и газ, перейти полностью на альтернативные источники энергии, кстати, также отказаться и от атомной энергии. И вторая часть его мечты от вертикальных взаимодействий перейти к горизонтальным взаимодействиям, чтобы люди или небольшие организации могли сами договариваться между собой. Он считает, что если реализовать вот эту первую и вторую сторону, то тогда мир, весь мир изменится. Если как бы поточнее изложить Ривкина, значит, он хотел бы, чтобы каждое домохозяйство в мире превратилось в автономную электростанцию. Что, есть какие-то параллели, да? Значит, каждый дом будет вырабатывать электроэнергию. Каким способом? Солнечную, ветряную, гидроэлектроэнергию, геотермальную, океанических волн, биотоплива. Каждый дом по-своему. Это электроэнергия. Таким образом, домохозяйства не будут питаться от электростанций. Что касается крупных предприятий, я не знаю. Наверное, все-таки электростанции останутся, которые будут питать производство. Теперь дома. Одно домохозяйство накапливает энергии больше, чем другое. что оно делает с излишком, продает другим домохозяйствам. Ну вот, вот такая картина получается. И используется также водородная технология. Использование интернет-технологий для превращения энергосистемы каждого континента в интеллектуальную энергосеть позволяет отдавать излишки энергии в электросети, делиться ими с другими потребителями. Технология Smart Grid. Помимо этого, планируется переход автомобильного парка на электромобили или автомобили на топливных элементах, которые тоже могут получать энергию от интеллектуальной континентальной электросети и отдавать избытки в сеть. Звучит как научная фантастика, но Рифкин впервые знакомит со своими мыслями слушателей курсов повышения квалификации своей школы бизнеса. Благодаря этому его идеи становятся известны в штаб-квартирах компаний Европы и известны среди политиков Европейского Союза. А вот дальше Рифкин делает ставку не на Америку, а на Европу. И часто ездит туда, беседует с политиками и к чему это приводит в результате. 14 мая 2007 года Европарламент выпустил официальную декларацию о третьей промышленной революции, в которой были поддержаны идеи о распространении водородных топливных элементов для накопления энергии от возобновляемых источников и развитии умных энергетических сетей. А 24 мая 2011 года экономический план третьей промышленной революции представлен на 50-й конференции Организации экономического сотрудничества и развития, о которой мы говорили, в Париже, и тоже принимается ею. Вот так мы видим, как идеи, которые вначале кажутся почти фантастическими, да, входят в реальность вот, в нашем уже современном мире. И в 2011 году в своей книге Рифкин подводит итоги этих обсуждений и плодотворной работы. Это тоже не очень типично. Часто пишется сначала книга как манифест, а потом она обсуждается. Здесь получилось наоборот. Идеи Рифкина стали известны в мире, и стал известен сам термин «промышленная революция». Вот Джереми Рифкин был тем человеком, который очень продвинул это словосочетание в глобальном масштабе. На его концепцию обратило внимание руководство Китайской Народной Республики, было принято решение перевести книгу и опубликовать тиражом 250 тысяч экземпляров и в обязательном порядке разослать чиновникам всех уровней для того, чтобы они с ней ознакомились.
А на английском была опубликована,
да? Да, а на китайский перевели. На русском книга вот у меня, и вы, наверное, видели, я могу передать.
Дайте, я передам.
Да, пожалуйста.
Прекрасная,
да? Я надеюсь, мы ее обсудим, да, вот, именно концепция, как это будет реализовано, у Рифкина непонятно, но он верил в то, что если мы вертикальные связи поменяем на горизонтальные, и если мы откажемся от угля, нефти и газа, то мир изменится в лучшую сторону. Ну, кстати, Рифкин продолжает также работать, творить, это наш современник.